И следует понять вышесказанное в плане работы. Кто такой праведник? И какое впечатление оставляет праведник в момент своего ухода? И следует объяснить, что Творец называется праведником. Как сказано, Творец — праведник, а я и народ мой — грешники. Что означает, что когда человек приближен к Творцу, то есть чувствует, что Творец близок к нему, ибо чувствует, как Творец творит ему добро, тогда у него есть вкус в Торе и вкус в молитве. И во всех делах, которые он совершает, он чувствует, что Творец близок к нему. И что бы он ни делал, он все делает в радости и в приподнятом состоянии духа. А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и добрых делах, и у него лишь остается впечатление, что у него было время, когда он был на подъеме. И он действительно чувствовал вкус в Торе и заповедях, и у него было тогда состояние радости. И это впечатление, которое осталось, заставляет его тосковать по возвращению в прошлое состояние. Иными словами, через некоторое время он пробуждается благодаря оставшемуся в нем впечатлению, заставляющему его искать какие-нибудь советы, позволяющие вернуться в состояние, которое было у него, и которое называется состоянием подъема. А сейчас он ощущает свою низость, насколько он далек от любого духовного явления. И тут возникает вопрос, для чего ему дано это падение? Кто выигрывает от этого? Или оно дано ему как наказание, так как он должен сейчас исправить себя в том, в чем он согрешил? Однако он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из состояния подъема, в котором пребывал. В таком случае он не знает, что исправлять. Получается, что с одной стороны, сам по себе он не видит никакого недостатка, из-за которого он пришел к падению. Но волей-неволей он должен сказать, что это пришло от Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени. И так можно объяснить то, что наши мудрецы сказали, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь состоянием во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле. И тогда он вызывает в нем ощущение и воодушевление от Торы и заповеди. А поскольку человек не мог придать достаточной важности тому, что Творец пребывает внутри него, как сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в скверне их». Как ценить это? Зная, кто пребывает внутри него, и оказывать уважение в необходимой мере. Получается, что ему ни разу нельзя было помочь получить более высокую ступень, так как у него есть удовлетворение в работе. Поэтому свыше его опустили, чтобы он еще раз поучился тому, как нужно ценить это. Ценить то, что свыше его подняли и приблизили, а он не ценит это. А если ты спросишь, а чем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это, как я слышал от моего отца и учителя, вызвано тем, что в свете нет ступеней, а все величие, гадлут, или малость, катнут, зависит от постижения келим. Насколько келим постигают свет, таково величие света. Отсюда кажется, что весь грех, из-за которого он упал со своей ступени, состоял в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. Отсюда получается, что он должен был оставаться на этом уровне вечно. Поэтому то падение, которое он получил, было ему во благо, так как благодаря ему у него будет способность подниматься по ступеням святости. Поэтому объяснение того, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление, ведь когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. Таково, что вся важность пребывала в нем, однако он не умел ценить эту важность. Поэтому ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. Получается, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на оценку важности этого, его великолепия, его блеска, его красы. Он пропал, то есть у него не было важности всех вышеуказанных ступеней важности. Это называется «оставляет впечатление». То есть у него должно остаться впечатление, что причина ухода праведника из этого места состояла в исчезновении. Но он, то есть в самом деле там были все ступени, но он не обращал на это внимания. Ведь он должен был знать, что в свете изменений нет, а все зависит от келим. Получается, что можно сказать, что этот уход был не из-за греха, а он произошел для того, чтобы у него была возможность подняться по ступеням святости. Если еще можно объяснить упомянутое выше высказывание мудрецов, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление так, что имеется в виду человек, где состояние, когда праведник находится в городе, означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, что нет сомнения, что Творец, являющийся добрым и творящим добро, управляет мной, как добрый и творящий добро. Однако он хочет, чтобы я чувствовал себя так, как я чувствую. Получается, что он оправдывает управление. И он сразу же видит важность работы по отдаче и работы выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. То есть тогда он видит все эти качества. Ушел он оттуда, то есть он вышел из оправдания управления и хочет видеть все внутри знания, и тогда он не чувствует никакого вкуса в работе по отдаче. И тогда пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала краса его, и он снова падает в эгоистическую любовь. Другими словами, тогда у него есть представление лишь о работе, которая строится на основе внутри знания. И это называется, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Это означает, что только тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда в его разуме возникает мысль «сейчас, когда я чувствую вкус в работе, я уже не должен идти в работе выше знания». Это приводит его к выходу праведника из этого места. Это оставляет у него впечатление, чтобы с этого дня и далее он знал, как следить за собой и не выходить из работы выше знания. И как я слышал от моего отца и учителя, с того момента, когда человек говорит, что сейчас, когда у него есть поддержка, он уже не подвешен между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, так как тогда он нарушает состояние вышезнания. Отсюда следует, что именно выход со ступени, которая была у него, оставляет у него впечатление, чтобы он снова знал, как нужно остерегаться, чтобы не нарушить состояние веры выше знания, а всегда оправдывать высшее управление. Земли. Известно, что земля указывает на желание получать, являющееся основой. И все творение, и все зло, существующее в мире, происходят из этого желания. Как известно, во всех войнах и убийствах и тому подобном, желание получать является корнем всего этого. И это называется «лестница стоит на земле». То есть человек в начале своего прихода в мир стоит на земле, арца, от слова «захочу», «эрце», то есть «я хочу получать». И это состояние низости, ниже которого нет. Однако голова его достигает небес. Именно благодаря тому, что лестница стоит на земле, то есть «арца захочу», ведь у слова «арца» есть два значения. Первое — от слова «захочу» — «эрце», то есть «я хочу». Второе — от слова «земля» — «эрец». Это свойство низости. Как известно, суть творения — есть одно лишь желание получать. Ведь в начале творения возникло одно лишь желание получать. А потом произошли исправления, называемые подобием по форме, что означает, что нижний, называемый землей, приходит к подобию небесам, называемым дающим. И это можно объяснить так, что человек, несмотря на то, что он стоит в земном, тем не менее способен произвести такое исправление, чтобы голова его, называемая вершиной лестницы, достигала небес, была бы в подобии по форме с небесами, что является свойством получения ради отдачи. И как в начале творения прежде всего возник получающий, а потом он был исправлен ради отдачи, также и с лестницей, указывающей на человека, которая стоит на земле, начало в земном, а потом она достигает небес. Имеется в виду, что не следует впечатляться тем, что человек видит, что он наполнен земным, и нет в нем никаких искр отдачи, и он не может поверить, что реально, чтобы его тело согласилось работать только ради отдачи, и чтобы оно поверило, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были именно такими, чтобы лестница стояла на земле, а вершина ее достигала. Посланник. И те люди, которые идут путем Творца, называются ангелами Всесильного. И они сначала восходят, благодаря тому, что лестница стоит на земле, и доходят до вершины лестницы, что называется, вершина ее достигает небес. А потом не сходят. Что означает, что все подъемы и падения вызваны тем, что у лестницы есть два конца. Первый — стоит на земле, то есть в месте низости, второй, а с другой стороны вершина ее достигает небес. Другими словами, в той мере, в которой он ценит, что вершина ее достигает небес, он может почувствовать низость состояния стоит на земле и сожалеть о том, что он пребывает в земном. Тогда как, если у него нет истинного понимания того, что вершина ее достигает небес, ему нечем впечатляться, когда он находится в состоянии падения. Получается, что объяснение должно быть, что в той мере, в которой он восходит к вершине ее, достигающей небес, он может оценить меру низости падения. И в этом смысл того, что сначала написано «восходит», а потом «нисходит». Ведь человек чувствует, что находится в падении лишь в мере, в которой он оценивает важность достижения небес. И поэтому восходят, а потом не сходят. Потому что лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым он послан в этот мир Творцом, начинается со ступеней. Лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть от начала низости или желания получать по его природе, а вершина ее, то есть конец лестницы, должна дойти до небес, то есть свойство только отдавать, которое называется небеса, ибо землей называется получающий, а небесами называется отдающий. А кроме того, можно объяснить, восходят и не сходят так, что человек должен знать, что когда он чувствует, что находится на этапе падения, например, когда человек, занимаясь торговлей, или работая на заводе, или просто идя по улице и тому подобное, вдруг пробуждается ото сна и видит себя находящимся в состоянии падения. Тогда он должен знать, что это приходит к нему, то есть это знание, что он находится в низости, от подъема. И это называется сначала восходят, а потом не сходят. Ведь если бы не было подъема по уровню, вызванного пробуждением свыше, он не пришел бы к этому ощущению, но его призывает свыше. Согласно вышесказанному, получается, что вся наша работа происходит в виде лестницы, стоит на земле, а вершина ее достигает небес. То есть у лестницы человека есть два свойства. И с этими двумя свойствами он поднимается по лестнице жизни. Первое. Лестница стоит на земле. Это желание получать, которое стоит у него на свойстве земли, то есть свойстве низости. Ведь землей называется получающий. Свойство нуквы, которое получает с небес, где небесами называется свойство захар, свойство дающего. А вершина ее достигает небес, то есть свойство отдачи, называемое небесами, является для него вершиной, то есть чем-то важным. И в той мере, в которой свойство отдачи считается для него вершиной, в той же мере земля, то есть свойство желания получать, считается для него свойством «я захочу» РЦ, то есть низостью. Второе. Земля «эрец», то есть «я захочу». РЦ называется у него вершиной рош, а свойство небес называется у него низостью. Ангелы Всесильного означает того, кто производит расчет, что он пришел в этот мир с заданием Творца производить исправление, и тогда он называется свойством ангелы Всесильного, восходят и нисходят по ней, то есть они видят лестницу жизни, которая стоит на земле, ибо желание получать есть свойство низости. А вершина ее достигает небес, то есть, как сказано выше, небеса для него — это свойство отдачи. Другими словами, они ожидают прихода к свойству отдачи, так как главное в их работе — доставлять наслаждение Творцу. И это является для них свойством вершины, рош. И когда они получают желание, позволяющее отдавать, это называется у них свойством подъема. И этого они ждут. А когда они находятся под властью свойства «я захочу», как сказано выше, тогда они ощущают свойство низости. И они ожидают только лишь отдачи. Механизм, который он описывает здесь, чтобы каждый раз, чтобы подниматься, нужно падать из свойства выше знания в знание, это понятно, но он говорит здесь, что если человек получает что-то свыше, и есть у него разум, чтобы оценить это, так увеличивается его свечение, и он не нуждается ни в каком большем свете, но он сам, благодаря тому, что ценит это свечение, она увеличивается и светит каждый раз большей ступени.
Да.
То есть что это за путь, чтобы не падать, а все время оставаться в том, что он говорит выше знания?
Если я принимаю ту точку, в которой я сейчас нахожусь, не я выбрал ее, а Творец поставил меня в нее перед ней, в ней, то получается, что у меня нет никакого различия, остаюсь ли я в ней, или я поднимаюсь, или опускаюсь. Если я получил ее от Творца, я оценю ее так, как будто я нахожусь сейчас в ней и слит с ней. И начинается следующий этап.
Так что является следующим этапом после того, как человек узнал, что это от Творца?
Следующий этап — это когда снова от Творца приходит какое-то действие, с помощью которого я или поднимаюсь, или опускаюсь, что-то происходит, но я снова принимаю это, что-то приходит от Творца, и я заранее согласен с этим.
Но как ценить все, что исходит от Творца, и не падать из этого состояния? В этом весь вопрос.
Ты не можешь упасть, потому что все, что происходит с тобой, ты принимаешь, что это приходит от Творца?
Это во власти человека?
Попытайся. Получается, что у тебя нет ни подъемов, ни падений. Ничего, а слияние?
Иаль, пожалуйста. Раф, я хочу вернуться к вопросу, как я вижу, что это от Творца.
Да.
Так я прохожу, есть какое-то состояние, которое мне сейчас раскрылось, что является этим действием, отнести это к Творцу, это действие в разуме, в чувстве, что это такое?
Ты хочешь почувствовать, что то, к чему ты пришел, это начало твоего подъема, и ты связываешь все с Творцом?
И что значит, что я связываю это с Творцом? Что я делаю там? Что я должен сделать, чтобы отнести это к Творцу?
Что ты должен держаться за эту точку и не опускаться в нее?
А что значит держаться за точку?
Что для тебя эта точка важная, дорогая, и поэтому быть в ней — это для тебя важная вещь. И ты просишь Творца, чтобы он удерживал тебя в этом, дал бы тебе силу удерживаться в ней. Внутри этой точки.
Так можно сказать, может быть, что вообще не важно, на самом деле, какое ощущение, в котором находится человек, но то, что он должен сказать, это только сказать Творцу: «Дай мне удержаться в этом, потому что я понимаю, что это от тебя, это направление».
Да.
И что произойдет тогда? Скажем, я смог произвести это действие.
Все, так ты пришел. То есть ты получил эту ступень. Теперь она находится в тебе.
И что является следующим действием?
Это Творец делает. Ты только принимаешь состояние.
Я понял. То есть есть состояние, я произвожу действие, связать это с Творцом, чтобы быть на ступени, как вы сказали, и тогда Творец возьмет меня в следующее состояние, и там я тоже должен буду сделать, проделать то же действие.
Да.
И так от одного передай Урану.
Дальше.
Раф, написано, что человек должен знать, что в то время, когда он чувствует, что находится в состоянии падения, например, когда человек в то время, когда занимается торговлей или работает на заводе, или вообще идет по улице и тому подобное, вдруг он пробуждается ото сна и видит себя, что находится в состоянии падения.
Да.
А потом он говорит, что это приходит ему, потому что призывает его свыше. Как сделать, чтобы меня больше призывали свыше?
Еще раз конец фразы.
Как сделать так, чтобы вдруг призвали меня свыше и больше. Орен, еще раз прочитай цитату. Орен, написано. Раф, вы меня слышите сейчас?
Да.
Написано, вдруг он пробуждается ото сна и видит себя, что находится в состоянии падения, и тогда он должен знать, что это приходит к нему свыше, со стороны подъема.
Да.
Как сделать, чтобы призывали меня вдруг больше?
Тебе дают новое состояние,
да,
в котором ты находишься выше того, где ты был. Так?
Да.
Так ты хочешь держаться за это состояние, оставаться в нем?
Да.
Поэтому ты называешь себя, что ты находишься, допустим, свет номер два,
кора
номер два.
Так я, как я могу привести к тому, чтобы призвали меня свыше?
Ты исполнил, реализовал первое состояние, воспользовался им для себя, для товарищей, как-то, не знаю как. И тогда ты понимаешь, что тебе сейчас полагается второе состояние.
Согласно чему решают пробудить меня ото сна?
Это я не знаю, это не мой суд. Но я должен делать все, что относится ко мне, к первому состоянию, и тогда я жду второго состояния.
Раме, пожалуйста. Он пишет здесь, что все подъемы и падения являются результатом важности, когда человек достигает важности или теряет ее. Почему исчезает важность?
Потому что Творец меняет состояние. Он дает человеку способность быть связанным с еще большей ступенью, и тогда прошлая ступень как бы исчезает, теряет важность.
Что человек достигает и раскрывает, когда есть у него важность?
Важность связи с Творцом.
И почему невозможно удержаться в этом состоянии?
Потому что человек должен быть все время в усилиях, когда он удерживает себя в вере выше знания. И он должен все время работать в таком виде, чтобы это обновлялось в нем. Нужно удерживать себя в состоянии, чтобы не упасть из вышезнания, как бы в ступени отдачи.
Это работа человека с окружением, укрепляет в нем важность.
И с окружением тоже, но в конечном счете это зависит от человека.
Да, дорогой Раф, да, спасибо. С одной стороны написано, что лестница стоит на земле, и понятно, что это наше желание, у нас с ним связь постоянная. А как выстроить вот эту вершину лестницы, что здесь написано, что она уходит в небо? Как вот эту вершину построить, этот рож, который тут написано?
Ну, во-первых, человеку дают такие вопросы, такие трудности, с которыми, если он справляется, то он поднимается. Это первое. А во-вторых, то, что он видит перед собой, какие проблемы он должен решить с товарищами для следующего подъема.
Дальше. Голландия.
Good morning, dear Raf.
Майк.
Доброе утро, дорогой Раф.
Утром.
Что приводит к состоянию выходов праведника?
Состояние выхода — это называется, что праведник вышел, упал из своего состояния.
Да, так Скотт спрашивает, что приводит к тому, что праведник выходит из своего состояния?
Отрыв, разрыв связи.
Он еще раз спрашивает, что приводит его? Как, это его свободный выбор или это против его желания?
Допустим, он вышел из контакта со своей группой, своими товарищами, занялся чем-то, что занимает его желание, мысль в посторонних формах по отношению к духовному пути. Да, так получается, это происходит. И Творец иногда делает этому упражнение. И тогда, даже если он не имел это в виду, он выходит, чтобы научить его больше держаться за состояние, в котором он находится, в котором существует.
Является ли это его просьба? Он просит войти в состояние для того, чтобы обрести эти свойства?
Это не против его желания, но это происходит иногда по разным внешним причинам. Тогда называется, что он выходит из места. Если он держится за это, несмотря на то, что приходят разные помехи, это не называется, что праведник вышел из места.
Даров, здравствуйте. Близкий вопрос. Тут написано, что когда человек поднимается на высшую ступень и ощущает ее, то само это ощущение нарушает принцип веры выше знания. И через нарушение этого принципа человека обратно сбрасывают вниз. Так вот, можно ли ощущать ступень высшего, высшую ступень, и не нарушать принцип веры выше знания?
Да-да, так мы поднимаемся. Мы получаем данные с более высокой ступени, мы стараемся подняться на нее и удерживать себя в вере выше знания. И вместе с этим обрести то, что возможно внутрь знания, тоже на более высокой ступени. И так продолжаем.
Орен, пожалуйста. Рав, написано в последнем абзаце: тот, кто делает расчет, что он приходит в этот мир как посланник Творца. Что значит сделать расчет, что он приходит в этот мир как посланник Творца?
Ну, так ты чувствуешь, допустим, так его ощущение, истинное ощущение, правильное. Он должен, конечно, это проверить, но есть такое чувство. Дальше что написано?
Произвести исправление.
Да.
Так что это за посланничество такое, чтобы произвести исправление?
Выясняется, у него разные состояния. Выясняется, что он должен исправлять их, организовывать их, относиться к ним, спросить Творца о силах, с помощью которых он может давать всем.
Спасибо. Рани, пожалуйста. Описывается два состояния, в которых находится человек: на земле и в небесах.
Да.
И мой вопрос относительно исправления. Что является исправлением? Подъем человека снизу вверх? Или же он исправляет также что-то в земном?
Нет, это только подъем. Если у него есть подъем, вопросы во время подъема должны их решить.
Является ли частью подъема это видеть земное как силу, которая помогает тебе подняться?
Да, конечно. Конечно. Все раскрытия, которые у тебя есть, они нужны тебе, нужно помнить их, пробуждать их из памяти, чтобы подниматься и удерживать себя на более высокой ступени.
Спасибо. не должны сейчас это искать. Вот я спрашиваю, потому что ангел Творца — это человек, который находится на подъеме и падении.
Да-да, который выполняет определенную роль.
Так когда он может сказать о себе, что он человек, а не ангел?
Когда он чувствует четко и наверняка, что у него есть роль духовная, и что он обращается к Творцу и выясняет эту роль, и Творец отвечает ему и готовит его к этой роли.
Так это человек или ангел?
Тогда это ангел.
Да, и когда называется, что это человек, а не ангел?
Когда выясняет для себя эту роль относительно чуждых желаний, с которыми должен соединиться и вместе с ними двигаться вперед.
То есть он уже пользуется самими желаниями. Это называется, что он уже человек?
Нет, он производит с ними совместную работу.
Спасибо.
Спасибо. Когда человек приходит к тому, что он чувствует состояние земли, то есть низкое состояние, что происходит с ним сейчас, что он хочет прийти к свойству небес, чтобы предостичь подобия?
Желание в нем, которое он выясняет, желание в нем, оно все-таки устремлено вверх, целетворение.
Как он может сделать это выяснение правильно, чтобы это состояние низости, которое произошло с ним, что это его свыше так вот призывают, а не упасть и не погрузиться в это низкое состояние?
Это зависит от того, насколько человек понимает, откуда приходит желание и куда оно направлено.
И как приходит к нему это понимание, что сейчас призывает его свыше, хотя он чувствует себя в состоянии низости?
Он чувствует? Что здесь думает Нир? Он думает, он чувствует сейчас, что он находится в нехорошем состоянии, внизу. И его направляют, его хотят притянуть и связать и с более высоким желанием.
Я спрашиваю, потому что на практике часто человек чувствует себя в состоянии низости, и он это состояние не относит к Творцу, что его зовут свыше.
Верно.
Так что определяет, я спрашиваю, так, чтобы человек почувствовал, что его призывают свыше, чтобы он начал подниматься наверх?
Пусть проверяет. Нет более мудрого, чем опытный. Вопросы, пожалуйста.
Орен, написано, что главное желание нашей Святой Торе — привести нас к возвышенному состоянию, чтобы мы могли выполнить сказанное возле ближнего к самой себя. Что это значит?
Ну, другими словами, это говорит о том, что мы должны достичь уровня Творца. Знать всю Тору, знать Творца, познать связь между человеком и Творцом, и что мы делаем в соединении между ними, в связи, и какой сути мы сами достигаем. Использовать всю Тору. И вся роль ее — это поднять человека до высоты Творца.
Привести нас к такой высоте, чтобы мы смогли исполнить сказанное возле ближнего к самого себя.
Да.
Нужно сначала подняться на какой-то такой высокий уровень, чтобы потом мы смогли выполнять. Что значит привести нас к такой вершине, чтобы мы смогли выполнять возлюби?
Чтобы мы захотели, чтобы это осуществилось в нас. И это осуществляется только согласно желанию человека.
Вот это вот разделение внутреннее, когда есть восприятие человека, что с одной стороны он хочет быть слит с Творцом, а с другой стороны достичь возлюбленного как самого себя. Из чего это исходит?
Из самого человека.
Когда говорят, что есть такие заповеди, это как в системе есть, есть такие заповеди, которые между человеком и его товарищем, и человеком и Творцом, да? Верно?
Я учу так, как это написано.
Но он же здесь спрашивает, но что есть разные законы между человеком и Творцом, и как такое может быть, что возлюби ближнего как самого себя, которые, в общем-то, говорят о заповедях между человеком и его ближним, как же они покрывают также и заповеди между ним и Творцом?
Да, это то, что он хочет сказать, что все заповеди, они покрываются в отношении человека к ближнему.
Так почему тогда есть заповеди между человеком и Творцом?
Это пока что. Потом ты видишь, что они входят также и в заповеди между человеком и ближним.
Так вот, вот это вот пока, то, что они включаются, как это вот это вот раздвоение в человеке разрешить, что у него вроде бы есть такое, такое противоречие между тем, что он должен сожалеть, что он не пришел к слиянию с Творцом, и есть у него...
Это проблема внутри человека, что не видит, что то, что он делает относительно товарища, это то, что он делает относительно Творца.
Так как же прийти к такому состоянию, что человек сожалеет, что у него нет любви к товарищам, так же, как он сожалеет, что нет любви к Творцу?
Это зависит от того, насколько человек хочет быть слит в каждой заповеди с Творцом, быть в слиянии с Творцом. И тогда он должен понять, что исходя из того, что он находится, как он находится относительно товарищей, также он достигает той степени важности. И если он относится к Творцу так, как к товарищу, а относится к товарищу так же, как к Творцу, то он находится уже в слиянии.
Так это желаемое состояние, когда он относится к Творцу как к товарищу и к товарищу как к Творцу?
Да.
Ну, скажем сейчас, что в человеке пробудилось какое-то сожаление, что он не слит с Творцом.
Да.
И тогда, как он начинает соединять эти две вещи, что то, что он сожалеет, что он не слит с Творцом, с тем, что он должен сожалеть о том, что в нем нет любви к товарищам?
Он все время находится, очевидно, в подобии свойств своих относительно товарищей и своих относительно Творца, и не чувствует в товарищах меньшей важности, чем в Творце.
Это состояние, к которому он хочет прийти, но на практике он видит, что есть разница между тем, что он видит, что как будто бы он сожалеет, что он далек от Творца, не слит с ним.
Пусть разделит это на 620 ступеней и так рассчитывает, что ему придется подниматься в важности возлюби ближнего как самого себя и возлюби Творца своего всем сердцем и всем существом.
Практически, что он должен делать внутри себя? Допустим, пробудилось у него сейчас желание, что он сожалеет, что он не слит с Творцом, так он должен тебе сказать, что нет.
Он должен сказать себе, что так же, как я сейчас слышу о том, что важно мне быть в слиянии с товарищем, и из слияния с товарищем я могу прийти к слиянию с Творцом. И я прошу, чтобы сейчас у меня была вторая ступень в слиянии с товарищем.
А что делать с этой разницей, с этим чувственным разрывом между сожалением, болью от того, что он не слит с Творцом, он чувствует это внутри своего ощущения, а вот эта мысль о том, что у него нет любви к товарищам, ну, слышал это?
Слышал.
Ну, прекрасно, так что?
И что нужно делать?
Да.
Нужно относиться к товарищу так же, как к Творцу.
Может, готов.
Как себя, как написано.
Орен, пожалуйста. Раф, что касается «не делай товарищу, что ненавистно тебе». Часто я вижу, что я делаю товарищу то, что мне ненавистно, но я обращаю внимание на это только потом.
Но это все-таки тебя чему-то учит. Так учится.
А как увеличить чувствительность до того, как?
Невозможно. Только благодаря тому, что ты проходишь, ты можешь почувствовать, что ты сделал относительно того, что должен был сделать.
Спасибо.
Поэтому падение, подъемы, падение, подъемы. Это те состояния, которые мы...
Рав, вопрос. Как любовь к ближнему обязывает человека подняться выше знания?
Я пока что не могу сказать, но мне кажется, что вы можете представить это, что если вы должны прийти к любви к товарищу на первой ступени, то вы должны уже задействовать.
Рами? Ну вот этот чужак, у которого нет ничего, он приходит к Илелю и говорит: ну сделай во мне такое изменение, введи меня в истину, чтобы потом я смог учиться. Так что должен сделать выше, когда к нему приходит кто-то, который просит, чтобы его научили? Что это за изменение, которое должно быть в нем?
Это должно поднять его на уровень, когда он понимает...
Это условие, иначе он не сможет учиться?
Иначе да, как он это будет учить?
А как чужак должен знать, что он должен пройти гиюр, а потом уже учиться?
А гиюр кан зелос там гиюр.
Гиюр, вот это обучение, это не просто так обучение. Гиюр это то, что вот этот чужак, он поймет, о чем говорит Тора, что значит возлюби ближнего как самого себя относительно любви к себе. Все эти вещи, о которых говорит Тора, она говорит лишь о подъеме человека на ступень Творца, постепенно, по крайней мере, на первую ступень.
Какая связь между ответом Гилеля, который говорит «не делай того, что тебе ненавистно другому», и просьбой этого чужака, который просил, чтобы его обучали? В чем разница?
Он дал ему полный совет.
А что это за просьба? Она должна быть полной.
Что если этот чужак приходит к выполнению условия «не делай другому то, что ненавистно тебе», с этого уже начинается «возлюби ближнего, как самого себя».
Рав, человек привык себя оправдывать, все время видеть себя, что он в порядке, а снаружи все не в порядке.
Да.
А вот не делает другому того, что ненавистно тебе, это каким-то образом нужно оправдать его, заботиться, чтобы он был совершенным.
Как себя? Что можно еще добавить?
Ну, я знаю, что всегда себя оправдываю. Если я не вижу своих изъянов,
так же и к товарищу ты должен относиться.
А вот этот чужак, который хочет прийти к исправлению, он должен войти как бы как в такое зарождение, стараться не упасть из системы, из своей ступени.
Он должен исправить все свои желания, с которыми он пришел, ради отдачи ближнему.
Это зависит от той формы отношения, к которой он должен относиться. Что Гилель пытается сказать нам, когда он говорит, что ты должен перейти от «не делай другому того, что ненавистно тебе», к «возлюби ближнего, как самого себя». Что это за добавка? Как это происходит? Это добавка в «келим», то есть дополнительный «келим» ты получаешь, чтобы перейти... к... от любви к себе... к ненависти к себе и к любви к ближнему, в этом вся разница, которую мы должны почувствовать в отношении кли самого человека по отношению кли.
Вот у нас кажется, что там любишь товарища или сейчас не любишь, не думаешь о них. А как увеличить вот эту чувствительность и разрешающую способность этой любви?
Это делает Творец. Это делает Творец.
Абуреу маалеутану.
Творец поднимает нас на ступени объединения любви, и Он делает в нас изменения.
И мы читали вчера статью, которая называется «Выше знания», статья Рабаши, и там он пишет, что человек должен видеть товарищей внутри знания, и что они выполняют все, что говорят учителя, реализуют в действии, что они занимаются ради Творца, и все это он должен видеть внутри знания. Если он не может так действовать, он должен делать это выше знания. То есть он должен выше знания принимать, что так оно и есть. И я хотел спросить, что такое выше знания сейчас у нас, когда мы готовимся к конгрессу, и это его тема, что для нас сейчас вот это, значит эта работа выше знания?
Высшее знание — это очень тяжелая вещь, трудная. И только с помощью Творца человек может прийти к этому. Высшее знание говорит о том, что ты принимаешь каждого товарища, как будто он уже находится в конечном исправлении, в гмар-тикуне. И не может вообще отклониться от его состояния. И все, что ты хочешь еще знать о них?
Как преподнести чувство, как будто бы он уже находится в полном исправлении, чтобы это не было плоским, поверхностным? Так я услышал, и товарищи в полном исправлении.
Я каждый раз проверяю себя, как товарищ выглядит в моих глазах, и как я впечатляюсь его действиями выше моего разума. И так я продолжаю.
Что значит впечатляться действиями товарища выше моего разума?
А что он во всем прав?
Вопрос, если я принимаю это с закрытыми глазами, или я должен буквально так почувствовать, что он во всем прав.
Ты должен также и в ощущении воспринять это.
То есть я не властный над своим чувством.
С помощью упражнений ты обязуешься прийти также и в ощущение к этому.
Сейчас в подготовке к конгрессу мы очень хотим подготовить себя в разных упражнениях, чтобы почувствовать это, что товарищ прав во всем.
Да.
И какие упражнения мы можем произвести сегодня, скажем, вот в течение этих двух недель до конгресса?
Те две недели, что у нас есть, я советую делать в десятках эти упражнения «Возлюби ближнего к самому себя». Скажем, раз в неделю или два раза в неделю сделать такое упражнение во всей нашей группе. И тогда посмотреть, как вы принимаете всех товарищей с открытым сердцем или сомнениями, какими-то проблемами и так далее. Хорошо?
Можно ли уточнить упражнения в десятках, в группе, например, какие?
Ну, упражнение в десятках нам понятно. А упражнение в группе — это во всей нашей группе питактику.
Как собрание товарищей, например, когда мы выполняем упражнение возле ближнего к самому себя.
Да.
Может быть, есть у товарищей еще какие-то впечатления, вопросы?
Мы должны стараться видеть себя, что мы по-настоящему находимся в одном кли.
Но.
Равас Баносеазе, имя ли Хаверехад?
На эту тему, если у меня был товарищ один, я бы мог подойти к нему с закрытыми глазами, но у меня есть несколько товарищей, и я не вижу, как они соединяются вместе. И у каждого есть свое мнение, свой путь, а я принимал всех как великих, но они не соединяются у меня в нечто одно, что может двигаться вперед. И как можно подходить с закрытыми глазами?
Ну, скажем, если бы они жили на разных материках. И тогда ты мог бы их представить вместе? Себя?
Ну, почему несколько материков? Тут кажется, что между ними есть несколько, ну, много таких различий, есть разные характеры, разное восприятие. И каждый товарищ — это целый мир. Как это соединить в один мир? Всех, все эти миры, все эти материки.
Не знаю. Нужно делать упражнения.
По поводу выше знания. Мы сейчас работаем в десятке, не с одним товарищем. Если мы сейчас в преддверии конгресса хотим проводить работу в десятке и принимать всех товарищей, как принять всех? Я чувствую, что нужно включить всех товарищей в это действие подготовки к конгрессу. Как я могу включить всех таким образом, что они все становятся как один, и я могу за ними последовать?
Ну так, поищи такие статьи у Рабаша, Баля Сулама, из псалмов, Тилим, и пошли этот материал, можно сказать, всем, для того, чтобы не начинать сейчас выяснения. А потом увидишь, насколько они приходят хотя бы из того материала, который ты послал им, когда они потом уже приходят, уже погруженные как один в